Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных здоровью. И сегодня мы по традиции нашу передачу посвятим вопросам физического поста. У нас канун Великого поста ровно через неделю. И вопросы, которые может освещать врач, мы, как всегда, стараемся поднимать. Перед тем, как эту передачу продумать, составить, я вспомнил, как мы проводили с вами первые беседы, посвященные вопросам пользы или вреда поста. Вообще, это тема, которая, по сути своей, легла в основу создания медицинских передач. Я имею в виду тему, посвященную обсуждениям, врачебным обсуждениям преимуществ и противопоказаний физических канонов, лежащих в основе поста. И вспоминая, как мы проводили первые передачи, я с улыбкой могу отметить, что они во многом были наивны, во многом были в чем-то достаточно неглубокие, потому что много лет назад литературы было недостаточно, или мы не очень глубоко эту литературу изучали, ее с точки зрения, может быть, больше врачебной, а не уже известных высказываний, известных канонов, как себя готовить к посту, как, собственно, проводить. Я имею в виду не те аспекты, которые известны с точки зрения православия по продуктам, по аспектам ведения, а именно возможности врачебных комментариев, как избежать тех или иных возможных сложностей, тех или иных особенностей во время подготовки или, собственно, во время поста. Сейчас, безусловно, многие из вас уже не первый год, посвящая себя посту, сами нашли достаточно интересные моменты в рамках подготовки, в рамках соблюдения, в рамках переносимости. Многие вопросы, которые были и касались больше каких-то психологических страхов, они навредит ли пост, они сами собой отпали, потому что не первый год активно соблюдая посты, многие поняли, что в них нет физического вреда, в них нет тех моментов, которые психологически люди боялись, и что во многом это были аспекты страха и недопонимания, а как это перейти от обычной пищи к посту, то, что было нетрадиционно для нас еще 10-15 лет назад, и насколько это действительно может человеку помочь, и насколько это человека действительно одухотворяет и в комплексе со всем действительно делает пост совершенным. Причем уже в последующие годы, все больше вчитываясь в те или иные писания святых отцов, мы находили или подтверждение предположений, или находили совершенное решение тех вопросов, которые на самом деле нас очень часто беспокоили. И вот в аспекте этого я бы хотел процитировать несколько строчек из религиозно-нравственных чтений епископа Юстиана, которые датируются еще 1901 годом, которые во многом объясняют нам сложности или разрешают те сложности, которые перед нами психологически стоят. Я имею в виду, конечно же, в рамках физического поста, в рамках диеты, не комментируя, поскольку это не относится все-таки относится к важности понимания и к важности ведения духовными отцами весь пост в комплексе, а не физическую составляющую врачебную по тем или иным конкретным медицинским проблемам. Так вот, епископ Иустинион в своих религиозно-нравственных чтениях отмечает, что к посту надо приготовлять себя постепенно. Разом сделаться постником нельзя. Некоторые необдуманно и поспешно берутся за подвиги поста и начинают безмерно поститься. Таковых пост не прочен, не полезен и скорее вреден. Они или расстраивают свое здоровье, или от голода делаются нетерпимы и раздражительны. Без толку злятся на всех и все, или же пост делается для них невыносимым, и они бросают его. Каждый обрати полное внимание на свой желудок и определи, сколько ему требуется в сутки пищи и питания. Потом понемногу уменьшай количество употребляемой тобой пищи и доведи его до того, что больше уже нельзя сокращать свое питание, чтобы не подвергаться ослаблению, изнурению и неспособности к делу. За годы православных постов сформировались те традиции, которые мы с вами можем достаточно легко и без ущерба для собственного здоровья реализовать, если получили благословение на пост. Если говорить о медицинских аспектах, тех моментах, которые мы, как в беседе между врачом и пациентом, можем обсуждать о полезных сторонах поста, о моментах, которые с медицинской точки зрения требуют определенного учета и контроля, мы, безусловно, всегда с вами вспоминаем то, что в православии к посту относятся всегда с особым, я имею в виду физический, безусловно, пост, факт соблюдения диеты, относится с особым вниманием со всех точек зрения и в первую очередь и с точки зрения опасности, безопасности и возможности послабления поста в отношении детей, в отношении людей, занимающихся тяжелым физическим трудом и служащих в армии, в отношении беременных женщин и ряда других категорий, которые уже, безусловно, индивидуально батюшка определяет, насколько можно, насколько нужно сделать те или иные послабления или ограничения. Рассматривая структурные составляющие поста с точки зрения медицинского, с точки зрения диетологического, мы действительно можем сказать, что чаще всего во время поста человек не получает, как если оценивать это диетологически, достаточное количество белка, достаточного количества жира, ряда витаминов, в частности витаминов А, Д, В12 и ряда микроэлементов, такие как железо, фосфор и кальций. Это, по сути своей, достаточно важно в комплексе, в первую очередь, в отношении детей. Недостаточное количество белка и жира для детей может действительно привести к определенной задержке физического, временной задержке физического развития и ослаблению иммунитета и повышению восприимчивости к тем или иным инфекционным заболеваниям, как говорят диетологи и педиатры, оценивая аспекты поста. Поэтому, безусловно, строгость и абсолютность соблюдения физического поста у детей – должно оцениваться в комплексе в отношении знания их физического здоровья и индивидуально подбираться в зависимости от того или иного спектра заболеваний. Что касается взрослого человека, то ограничение по белку для человека является не столь суть важным и значимым, а белок – это составной макронутриент, который входит в первую очередь в состав мяса, мяса птицы, рыбы. Животный белок в основном получает человек при употреблении животной пищи. У взрослого человека ограничение по белку при отсутствии каких-либо хронических заболеваний не составляет большой медицинской проблемы, не составляет большой медицинской драмы, и поэтому ограничения от употребления белка человек переносит, как правило, достаточно удовлетворительно. Хотя есть ряд психологических моментов, связанных с тем, что пища – это, безусловно, своего рода фактор, который так уж построен человек, фактор, который привносит определенный комфорт в его организм, удовлетворение, и поэтому определенные ограничения от пищи, и в первую очередь от белка, они, безусловно, могут привести к определенным психологическим конфликтам. Отказ от пищи, он может спровоцировать ряд реакций невротических, связанных с вот, определенной, нельзя это сказать зависимостью, но все-таки с потребностью в кавычках употребления белка. Что касается жиров, а жиры это также один из крупных составляющих, как мы говорим, диетологи, макронутриентов или составляющих пищи. Жир содержится, безусловно, в продуктах животного происхождения, в концентрированном виде представляет собой сливочное масло или растительное, подсолнечное или кукурузное масло. Ограничения в отношении употребления жиров для взрослого организма в разные периоды жизни, оно имеет разный акцент. Для человека, находящегося в репродуктивном возрасте до 45 лет и несколько старше, ограничение употребления жира может сказаться определенным образом, правда, не драматично, на гормональном статусе. Если у человека есть гормональное заболевание или есть определенные особенности жизни, то ограничение жира может наносить определенный отпечаток. Но во всех других ситуациях у людей старше 45 лет и у людей, не имеющих хронических заболеваний, нарушения обмена веществ, ограничение жира или даже его полное исключение является иногда фактором, который предпринимается как диетическая рекомендация, как фактор лечения у пациентов, особенно страдающих избыточной массой тела, страдающих ожирением. Это, к сожалению, одна из наиболее больших причин заболеваний современного человека. Как мы неоднократно в наших передачах с вами говорили и разбирали, среди всех болезней, которые наносят современному человеку большой ущерб, в первую очередь врачи отмечают сердечно-сосудистые заболевания, и среди них гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульты наносят основной непоправимый ущерб современному человеку. А все эти заболевания в основе своей имеют атеросклероз сосудов, болезнь, которая связана с повышенным отложением липидов, в частности жиров, в стенке сосудов, с закупориванием их, и поэтому ограничение жира у современного человека, как правило, является благо, с определенными, конечно же, индивидуальными особенностями. Если у человека есть заболевание, связанное с недостаточностью питания, то для него ограничение жира может быть и невозможным, а для людей, страдающих избыточной массой тела или ожирением, для них эта ситуация только позитивна. В отношении витаминов, жирорастворимые витамины, такие как витамин А, витамин D, действительно при соблюдении поста они в меньшей степени поступают в организм по одной простой причине, что это жирорастворимые витамины, и они попадают в организм как раз, собственно, с продуктами, содержащими жиры. Ну, что касается витаминов, здесь особая ситуация, которую в последнее время оценивают все более и более в одной плоскости. То увлечение, которое существовало лет 30-40 назад в отношении витаминов, оно в настоящее время пересмотрено. Если вы вспомните, то существовали даже целые направления в медицине, так называемая сезонная витаминизация, когда человеку с любым хроническим заболеванием весной и осенью, что называется, прокалывали курс определенных витаминов в зависимости от того или иного заболевания, что в последующем не нашло подтверждения в клинической медицинской практике. Как оказалось, человек, тот, который колет витамины весной и осенью, нисколько не меньше болел, чем человек, который, собственно, эту витаминизацию не проводил и не проходил по практически всем, по всему перечню заболеваний. В настоящее время медицина в отношении профилактического приема витаминов также достаточно все более категорично высказывается, в том плане, что профилактический прием витаминов не является не только необходимой, но и даже в перспективе допустимой ситуации, если у человека нет на то достаточных медицинских оснований. И в основном, конечно же, прием витаминов у людей продиктован, как правило, чувством психологического страха о том, что физические или нервные нагрузки могут привести к тем или иным истощениям, и витамины, возможно, приведут к ситуации защиты от возможных тех или иных ограничений. Совершенно недавно в одном из наиболее крупных журналов медицинских была опубликована огромная статья, которая анализировала опыт врачей по применению витаминов за долгие годы. И, к сожалению, для любителей витаминов результаты не оптимистичны. Факторов медицины, основанной на исследованиях, основанной на доказательствах о том, что прием витаминов он является очень важным и нужным, на самом деле не доказано, не найдено. Ну, за исключением ситуации, когда у человека доказан гиповитаминоз, то есть он настолько нерационально и плохо питается, что дефицит витаминов у него формируется. Поэтому в отношении витаминов ситуация достаточно неоднозначная. Но если человек, безусловно, соблюдает все каноны поста, физического поста с точки зрения диеты, и соблюдает в полном объеме, то в этой ситуации как раз вот употребление витаминов, оно допустимо, именно витаминов в простых фармацевтических формах, то есть это таблетированные формы витаминов. Причем вопрос, связанный с тем, какие витамины лучше, как правило, на практике имеет очень простой ответ. Любые витамины между собой практически одинаково равны, и стремиться за витаминами очень дорогостоящими, какими-то очень высоких фирм-производителей, как правило, врачебной общественностью не поддерживается по одной простой причине, что сравнение между самыми простыми витаминами и самыми дорогими витаминами не проводились, а опыт работы врачей показывает, что они все приблизительно одинаковы. Третья ситуация, помимо белка и жира, и помимо употребления витаминов, касается микроэлементов. Как оказалось, вот микроэлементы, несмотря на то, что это достаточно малая составная часть пищи, они наиболее болезненный вопрос в рамках дефицита, в рамках развития их недостаточности при соблюдении поста. В первую очередь здесь следует отметить железо и кальций, как два очень важных микроэлемента. Первый микроэлемент, железо, отвечает за процессы кроветворения. Собственно, без железа не формируется гемоглобин, а гемоглобин – это переносчик кислорода, это, собственно, показатель одного из наиболее важных моментов функции общего анализа крови и здоровья. И при недостатке железа формируется снижение гемоглобина, и все вытекающие из этого последствия – анемия, кислородная недостаточность, тканевая недостаточность и, возможно, обострение ряда сосудистых заболеваний. Дело в том, что, несмотря на то, что человек в современном мире питается достаточно разнообразно и, как правило, избыточно, так получается, что доступность различных продуктов резко увеличилась, возможность питаться по объему существенным образом улучшилось, если сравнивать, скажем, нашу страну в настоящее время и лет 20 назад. Совершенно другие ситуации. Вспомните, как раньше была ситуация, связана с нехваткой продуктов, с употреблением лимита молока и мяса по талонам. Сейчас талонная система, про нее никто и не вспоминает, если речь не идет о каких-то исторических аспектах, и поэтому, безусловно, с точки зрения диетического питания человек стал жить лучше, просто несравнимо. Доступность продуктов и разнообразие продуктов, оно просто с революционной точки зрения улучшилось как таковое. Но вместе с тем, несмотря на разнообразие продуктов и доступность продуктов, железо – это микроэлемент, который содержится в достаточном количестве только в мясных продуктах. Это первый момент. И второй момент, если у человека уже сформировался дефицит железа, как правило, к этой категории относятся девушки, женщины, потому как у них повышенный расход железа происходит, и они требуют всегда восмещения этого железа в очень большом количестве, то, которое невозможно диетой реализовать ни с помощью яблок, ни с помощью гранатов, несмотря на существующие такие представления. Так получается, что для того, чтобы восстановить этот запас железа, необходимо принимать препараты железа в виде таблеток. В этой ситуации совершенно четко и просто решить вопрос дефицита железа, нужно принимать препараты, содержащие железо. Это никак не противоречит ни физическим составляющим поста, а самое главное, позволит избежать вот этого конфликта, если так можно сказать, интересов по соблюдению поста и по восполнению железа, которое не поступает с продуктами растительного происхождения. Также особая ситуация и в отношении кальция. Всем известно, что кальций – это составная часть костной системы, один из микроэлементов, который в основном содержится в костях в виде различных соединений. Есть большое количество работ, которые говорят о том, что человеку необходим определенный уровень употребления кальция в течение дня, в течение всей своей жизни. Причем в определенные периоды жизни потребность в употреблении кальция существенным образом увеличивается. В частности, речь идет о мужчинах и женщинах старше 45-50 лет, когда из-за определенных гормональных изменений хрупкость костей увеличивается, резко увеличивается риск так называемых патологических переломов. И для того, чтобы эти риски снизить или для того, чтобы их свести к нулю, человеку необходимо употреблять кальций. В этой ситуации кальций можно, безусловно, заменять или препаратами. Существует огромное количество препаратов, содержащих кальций, они так и называются по, собственно, вот даже по названию. Причем ряд препаратов, они сразу содержат и кальций, и витамин D3 разных фирм, разных производителей. Самое главное, что дозу должен подобрать врач, а доза должна быть от 500 до 1000 миллиграмм содержания кальция в день. Но вместе с тем, если вот эти препараты не применяются, то кальций необходимо употреблять с продуктами, а в продуктах он содержится в молочных и кисломолочных, и в этой ситуации необходимо согласование, безусловно, в рамках послаблений поста, если есть на то достаточные медицинские показания как таковые. Помимо категории людей, мы уже перечислили с вами: дети, беременные, военнослужащие, люди, занимающиеся тяжелым физическим или умственным трудом. С точки зрения медицинской, как врач, думаю, что следует отметить ряд состояний и заболеваний, когда необходимо согласовать с батюшкой возможность послабления с точки зрения наличия того или иного заболевания. Ряд этих состояний, мы с вами, разбирая те особенности диетической нагрузки, которые пост несет за собой, это снижение уровня употребления белка, снижение уровня употребления жиров, снижение уровня употребления витаминов и микроэлементов, необходимо индивидуальное согласование по следующему перечню болезней. Первое – это так называемые инфекционные заболевания. В первую очередь здесь необходимо отметить туберкулез. Болезнь, которая является хронической инфекцией, в первую очередь хронической инфекцией легких. Болезнь, которая во многом формируется и развивается на фоне сниженного иммунитета, недостаточности питания. И в этой ситуации, безусловно, у человека, имеющего это заболевание или находящегося на диспансерном учете по этому заболеванию, необходимо полноценное питание, содержащее не просто нормальное, а даже повышенное содержание белка для того, чтобы компенсировать необходимость сохранения работы иммунитета на повышенном уровне для борьбы с этой инфекцией. Но к хроническим инфекционным заболеваниям можно отнести также и ряд других состояний, особенно характеризующихся частым, как говорят врачи, обострением, частым рецидивированием. Речь идет о хроническом пиелонефрите, речь идет о хронических воспалениях бронхов или гайморовых пазов, ну и других заболеваниях, при которых происходит истощение питания организма, происходит снижение массы тела, при которых необходимо поддерживать на определенном уровне уровень диетических вещей. Второй момент – это практически все хронические заболевания в период активного обострения. Активное обострение очень просто определить. Это обострение, требующее, как правило, госпитализации, нахождения в стационаре. Если врач настаивает на том, что справиться с этим заболеванием в амбулаторных условиях, в поликлинике невозможно, то есть обострение достаточно выражено, то, безусловно, в этой ситуации требуется обсуждение возможности, необходимости соблюдения поста, безусловно, в первую очередь в рамках безопасности для здоровья. Также к категориям людей, у которых требуется индивидуальный подход для рассмотрения соблюдения всех параметров поста, относятся люди, страдающие эндокринологическими заболеваниями. В первую очередь речь идет об сахарном диабете, о заболеваниях щитовидной железы, ну и ряда других более редко встречающихся состояниях. В отношении сахарного диабета необходимость соблюдения белка очень важна как раз в аспекте того, что у людей, страдающих этим заболеванием, ограничивается употребление углеводов, так как углеводы, глюкоза, сахар – это вещества, которые, собственно, в первую очередь страдают или нарушается их обмен веществ при сахарном диабете. И люди для того, чтобы восполнить питание, вынуждены обращаться к употреблению белка в меньшей степени жиров, и возможность или следование строгому канонам поста не позволит этим людям иметь адекватного питания, к сожалению, с вышеистекающими последствиями прогрессирования заболевания, ухудшения иммунитета и риску развития инфекционных осложнений, которые могут, собственно, развиться. Также очень важной категорией людей, для которых необходимо индивидуально рассмотреть возможность и необходимость соблюдения поста, относятся люди, страдающие онкологическими заболеваниями. Заболевания, которые имеют одним из опорных пунктов в развитии своего иммунологический статус, сопротивляемость организма. И если для них физический пост может быть не подсилен, он может пошатнуть статус равновесия, это тоже может иметь ряд неблагоприятных последствий в отношении физических аспектов здоровья. Во всех остальных ситуациях, конечно же, очень сложно прокомментировать ситуацию, если у человека нет сахарного диабета, нет хронического активного заболевания, нет определенных показаний и противопоказаний для употребления белка, жиров, железа и кальция. Очень сложно прокомментировать всегда ситуацию, насколько человек психологически готов или может, или не может, собственно, соблюдать пост. именно в рамках страхов, а не навредит ли что-то человеку соблюдение поста. Для человека, у которого нет активного заболевания, у человека, не имеющего заболевания и не подпадающего под особые категории, показано, что соблюдение поста не несет физического вреда. Это совершенно очевидно и совершенно точно. Поэтому испытывать психологические страхи в отношении того, что пост может навредить, пост может вызвать какое-то заболевание, неправомерно и неправомочно с медицинской точки зрения. Здесь нужно эти страхи, безусловно, устранять и не поддаваться им, потому как они нерациональны и не содержат под собой достаточно важной и достаточно прочной медицинской основы. Хотя человеку, ведущему активный физический образ жизни, человеку, ведущему активную умственную деятельность и имеющего в себе силы соблюдать пост, безусловно, не лишний в зависимости от многих нюансов, особенностей возраста или других составляющих, иметь ряд медицинских рекомендаций, которые могут быть разработаны, конечно, только индивидуально. Ну вот в качестве примера. Допустим, женщина, не имеющая активных заболеваний, старше 45 лет, которая имеет в себе силы соблюдать пост, целесообразно ей принимать поливитамины, содержащие терапевтические дозы железа и кальция. Есть такие витамины, которые содержат и микроэлементы, и витамины. Для мужчины же, имеющего активную физическую деятельность и имеющего благословение на пост, безусловно, целесообразно все-таки иметь послабление с точки зрения употребления хотя бы белка в виде рыбы и молочных продуктов, так как они дают определенный элемент белка, необходимого для мышечной работы и для процессов жизнедеятельности. И таких примеров может быть много в зависимости от возраста, от профессиональных деятельностей как таковых, и они еще больше сглаживают те нюансы в отношении физических составляющих поста. При всем при том, если человек требует при строгом соблюдении поста употребление белка, то белковый компонент может быть достаточно удобный и достаточно эффективно восполнен рядом продуктов, на которые надо с большим вниманием обратить свой взор при составлении диеты. По белковому компоненту это, безусловно, бобовые, фасоль, бобы, горох и особенно соевые продукты достаточно хорошо компенсируют необходимость употребления белка, если есть на то медицинские показания. Для препаратов железа мы с вами определились, что невозможно диетически их компенсировать, нужно принимать препараты железа. Для кальция это или послабление по употреблению молока, кисломолочных продуктов, творога или употребление препаратов кальция. Для компенсации, если врач считает необходимым, по жирам, прежде всего в диете необходимо обратить внимание на орехи, семечки, которые можно фактически добавлять просто в различные блюда или употреблять отдельно. Для людей, у которых принципиально важным является соблюдение баланса по употреблению витамина D, возможно рассмотрение послаблений по употреблению рыбы, а в отношении витамина А здесь необходимо, конечно же, рассмотреть возможность по применению растительного жира, так как он, собственно, растворим в этом продукте как таковом. Но вместе с тем, подводя определенный итог вот такому сложному пейзажу по факторам позитивным и факторам, скажем так, сложным по физической составляющей поста, хотелось бы еще раз отметить: первое. У человека, здорового или не имеющего обострения хронических заболеваний, пост не вреден. для людей, страдающих избыточной массой тела или ожирением, он несет совершенно откровенный позитивный смысл, хотя неоднократно все повторяют и обращают на то внимание, нельзя пост рассматривать как средство просто какой-то чистки организма или возможность соблюдения диеты как таковой. Это, безусловно, целый пласт жизни православной, в первую очередь духовной, а не как таковой физической. Второе. Если сам по себе пост, с точки зрения диетической, он действительно беден по белку, жирам, витаминам D и А, по железу и кальцию. И если человеку требуется повышенное содержание белка, жиров, витаминов и вот этих микроэлементов, это все совершенно спокойно можно, не нарушая пост, соблюдать. По белковому компоненту, еще раз повторюсь, увеличить в питании бобы и особенно сою. По жирам речь идет о необходимости, возможно, без нарушения канонов поста, увеличить употребление семечек или, если этого недостаточно, растительное масло. По витамину D здесь требуется уже послабление по увеличению или разрешению употребления рыбы. По витамину А это опять речь идет о растительном масле как таковом. Если дефицит кальция выражен у человека, есть заболевание костно-мышечной системы, то ему необходимы послабления в рамках необходимости употребления молока, кисломолочных продуктов как таковых. Третий момент. Особые категории людей, которым пост может принести определенные сложности в течение заболеваний и здоровья. В первую очередь это люди, страдающие сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими инфекционными заболеваниями и болезни, находящиеся в состоянии обострения, требующие госпитализации. Ну и четвертое, это категории людей, которым пост не приветствуется во всех его отношениях. Речь идет о грудных детях, о маленьких детях, о беременных женщинах и ряде категорий профессиональных людей, в частности военнослужащих, когда действительно отдача для служения Родины, она должна быть максимальной. В заключение передачи, как всегда, мы постараемся ответить на ваши вопросы. И первый вопрос прислала нам Елена Михайловна из города Нижнего Тагила. Она спрашивает, что такое апостоматозный пиелонефрит, трудна ли его диагностика. Апостоматозный пиелонефрит – это воспаление тканей почек, связанное с образованием, там, как мы говорим, микроабсцессов, мелких гнойничков, если так можно выразиться по простому выражению. Трудна ли его диагностика? Нет. Это болезнь острая, сопровождающаяся высокой температурой, лихорадкой, изменением в моче. Поставить его очень просто можно, этот диагноз. Нужно сдать общий анализ мочи и сделать УЗИ почек. Наталья Геннадьевна из Белоярского района спрашивает. Заболел сын 7 лет, воспаление брюшины. Необходимо медицинское обследование. Попасть в областную больницу достаточно сложно. Очередь на месяц. Можно ли быстро сделать диагностику? Если я правильно понял, Наталья Геннадьевна, вообще воспаление брюшины – это острое заболевание. Здесь не нужно никаких плановых обследований. Здесь нужно неотложно обратиться в медицинское учреждение. Если есть учреждение, где работают врачи, обязательно терапевты, хирург, то туда по месту жительства. Если нет, то это областная клиническая больница, и нужно обращаться в срочном порядке. С воспалением брюшины здесь месяц ждать консультации не нужно как таковой. То есть это неотложное обращение за помощью в ближайшую крупную центральную районную больницу, а там уже переправят в областную больницу, если есть то необходимость. И не стоит ждать консультации там и направлений как таковой, если это диагноз действительно верен как таковой. Потому что воспаление брюшины – это достаточно серьезное состояние. И Валентина Ивановна из города Артемовского спрашивает. Обнаружены многочисленные кисты на обоих почках. Уролог успокоил и предложил принимать препараты. А меня это беспокоит. Что делать дальше? Где можно обследоваться? Кисты – это не заболевание, это случайная находка. По сути своей, это болезнь, которая крайне редко дает какие-то осложнения, поэтому я могу присоединиться к рекомендациям уролога, ни в коем случае не стоит беспокоиться по поводу этого заболевания. Они даже, собственно, и не лечатся, эти кисты. Они требуют только наблюдения. Если киста не растет, то с ней ничего не делают. Это заболевание, так называемое, малоопасное. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа, подготовки, радостной подготовки к посту. Не болейте и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.